Главная загадка столетия. Тайна перевала Дятлова. Новые версии. На радио «Комсомольская правда».
Спецкоры «Комсомольской правды» Наталья и Николай Варсеговы вернулись из Екатеринбурга, где им удалось пообщаться с участником поисков группы Дятлова, тех самых поисков 1959 года, Владиславом Карелиным. Этот человек не только принимал участие в той скорбной экспедиции, он лично знал участников группы Дятлова. Интервью с Владиславом Карелиным прямо сейчас.
Путешествовали в это же время, спустя только две недели, в этом же районе, и более того, даже договаривались с Игорем Дятловым встретиться на горе Ойкачакур. Они должны были в районе этой вершины заканчивать маршрут, а мы только начинать свой маршрут. Поэтому, когда мы закончили свой маршрут, на Ойкачакуре мы, естественно, группу Дятлова не встретили, никаких записок там не было, но когда мы вышли в населенный пункт, то нам местные товарищи, ругая нас, сказали, что это вас ищут, а вы расселись, значит, там сидите спокойно и ничего не предпринимаете. Мы тогда поняли, что что-то случилось с группой Дятлова. Позвонили в Свердловск, в комитет физкультуры, и нам предложили сразу же отправиться в Идль, не заезжая домой. Вот таким образом мы попали в Ивдель. А в Ивделе нас встретил Евгений Поликарпович Масленников. Значит, мы с ним были хорошие друзья, я буду его называть просто Женя Масленников. И 26 числа мы приехали в Ивдель 25-го, а 26-го мы вместе с Женей облетали весь этот район на самолете. Мы не видели ни тех поисковиков, которые там уже работали, не видели, естественно, палатки. То есть с самолета ничего нельзя было рассмотреть, никаких признаков. А вечером получили радиограмму о том, что найдена палатка. И 27 числа с первым вертолетом наша группа, 5 человек и еще несколько дополнительных людей, вылетели и высадились в районе современного перевала Дятлова, в районе палатки. Вот таким образом я попал на поисковые работы.
Вы говорите, еще несколько дополнительных людей с вами вылетели. А кто были эти люди?
Летели мы из Ивдельского аэропорта.
А кто дополнительные люди были? Кто это были?
Трудно сказать. Я не могу сейчас четко.
Но это были следователи, прокуроры.
Не могу сказать. Память людская ограничена, особенно когда прошло там полвека. Поэтому я не могу сказать, кто, что за люди с нами летели. Но ясно, что с нами несколько человек, еще двое или трое летели с нами вместе в этом первом вертолете. Неважно, на мой взгляд, неважно, кто летел дополнительно или нет, потому что еще были рейсы в этот же день вертолетов, и там команда собралась весьма большая.
Вы прилетели на перевал, увидели палатку. Вот что, какие были у вас впечатления?
Не так. Мы палатку не сразу увидали. Значит, как только мы высадились из вертолета, и вертолет улетел, мы увидели, что к нам поднимаются к перевалу, высаживались на перевале, к нам двигаются кверху две фигуры. Это были Слопцов и Шаравин. Значит, и они нам сказали, вон там палатка. Ну, трудно было разглядеть палатку в то время с перевала. А вот тут, вот около того кедра, там два трупа лежат. И мы прежде всего спустились к кедру, и, может быть, повезло, у нас был фотограф светлой памяти, Женя Сердитых. Он сделал фотографию этих двух трупов под кедром, когда еще никто ничего не трогал в том месте. Значит, эта фотография сейчас широко известна, я ее передал. И эта фотография очень многие инсинуации отвергает.
Мне очень интересно вот про эту фотографию у вас спросить. Дело в том, что она ведь находилась у вас долгие годы. И только вы знали о существовании этой фотографии. А как она оказалась у вас?
Значит, ее дал мне автор этой фотографии, Женя Сердитых. Значит, мы с ним несколько путешествий делали вместе. Но, к сожалению, он учительствовал в пригороде Екатеринбурга, в городе Березовском. Значит, как-то семья у него не сложилась, начал выпивать и погиб рано. Но так как мы вместе путешествовали, то он мне несколько фотографий подарил, в том числе и эту.
Интересно, что вот эта фотография первая, она в следственное дело не попала?
Нет. Значит, это фотография, которую сделал Женя Сердитых, и ее никто из следователей, из работников прокуратуры не видал. Значит, в свое время я дал зарок. Значит, до тех пор, пока я не смогу выяснить, значит, что произошло, значит, причину. Я не хочу высказывать и убеждать кого-то о своем мнении. Поэтому я не торопился и сейчас не тороплюсь. Значит, прежде всего, нам всем вместе с вами нужно понять, в чем была причина. И когда мы найдем причину, ее докажем убедительно, только после этого можно пытаться выстраивать какие-то линии рассуждения, как это происходило. Поэтому я, в принципе, отвергаю все, что касается, как это происходило, отвергаю. Не нужно сейчас этим заниматься. Нужно сначала установить причину, а уже потом развивать идеи о том, как это происходило.
Продолжение интервью с участником поисков группы Дятлова Владиславом Карелиным слушайте после выпуска новостей.
Тайна перевала Дятлова. На радио «Комсомольская правда». Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики в прямом эфире делают свои прогнозы на будущее в программе «Что будет?». Каждый вторник с 19 до 21 часа по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. Что будет? Главная загадка столетия. Тайна перевала Дятлова. Новые версии. На радио «Комсомольская правда».
В эфире радио «Комсомольская правда», участник экспедиции 1959 года Владислав Карелин. Задачей той экспедиции был поиск группы Дятлова.
Владислав Георгиевич, вернемся к поискам на перевале. И вот вы обосновались в лагере на перевале, да? То есть вы, во-первых, вы увидели, значит, картину под кедром. Фотограф зафиксировал это на фотопленку. Дальше что было? Вы поднялись к палатке или
значит,
как?
Дальше следующие события были в тот первый день. Втроем из нашей группы, у нас было пятеро из нашей группы, которые в том же месте путешествовали, в том же районе, значит, втроем мы подошли к кедру, потом снова поднялись на перевал, а двое пошли сразу к палатке. И 27 числа, вот этот первый день высадки в этом районе, в районе палатки, я не был у палатки. У палатки я был только на следующий день, 28 февраля. А события дальше развивались просто. Высадились, пришел один вертолет, затем еще один вертолет. Масса, огромная масса людей и груза. Значит, и мы стали обсуждать, с Женей, а где же лагерь сделать базовый. Прежде всего, приняли во внимание подавленность тех людей, которые нашли палатку. Вот они были морально очень подавленные, сжатые, и им хотелось бы уйти куда-то подальше. Кроме того, мы учли то, что не стоит следить много в этом в районе, вблизи палатки. Поэтому решили базовый лагерь разбить на реке Ауспия. И до вечера, до позднего, значит, спускались вниз, спускали грузы. Уже в темноте начали ставить большую палатку. Было совершенно темно уже. К тому же Женя Масленников разрешил нам поставить и свою походную палаточку. Мы ее быстренько поставили, конечно, значительно быстрее, но мне переночевали только одну ночь. А со следующего дня мы уже все жили в большой армейской палатке. Там была печка, там очень много было в этой палатке, она слышала, эта палатка, много разных идей, жарких слов о том, что произошло.
Помните,
значит,
что?
Традиционно мы каждый вечер после ужина начинали разбирать день, что произошло за день, что мы увидели, что узнали, что обнаружили. То есть подведение каждого итога было каждый вечер в этой большой армейской палатке. Вечером же, как правило, связывались по рации с Ивделем. И еще после того, как эти обсуждения все заканчивались, значит, это очень была такая, был небольшой отрезок времени, когда начинали рассказывать анекдоты. И было там два отчаянных анекдотчика у нас из нашей группы: Жора Атманаки и Москвич. Я запамятовал его фамилию.
Шулешко?
Нет. Бардин, а третий.
Баскин.
Значит, он был отчаянный анекдотчик. И они по очереди травили анекдоты. Значит, это могло бы длиться полчаса, час. И только тогда они замолкали с анекдотами, когда, значит, появлялся храп, и уже не было восторгов и ахов в конце анекдота. То есть люди уже засыпали.
А вот эти москвичи, как они оказались среди вас?
Москвичи, я не знаю, кто инициировал их приезд, не знаю, но это было традиционно. При каких-то ЧП больших в масштабе Союза, значит, обязательно москвичи пытались принять участие в расследовании.
Они по чьему поручению приехали?
Это... Направление в этот район на поиски было от Всесоюзной Федерации Туризма. Это общественная организация, она существовала при профсоюзы, как назывались в то время?
ВЦСПС или что-то.
Вот при профсоюзе, значит, я помню, дом профсоюзов на Ленинском проспекте, вот. Там и общественная организация туристская.
Скажите, а вот эти москвичи, они вот гражданские, по вашему мнению, люди или военные?
Гражданские. Мы все с ними прекрасно были знакомы. Особенно с Бардиным.
Они альпинисты, туристы?
Нет, они не альпинисты.
А
ни
кто?
Один из них не был альпинистов.
Очень интересно. А
ни
кто?
Один. Туристы.
Туристы, мастера они... спорта.
Не могу сказать. Вот Баскин был мастером спорта, и Шулешко не могу сказать, а третий, по-моему, тоже был мастером спорта.
Очень интересно.
Но это, повторю, это общественники. Это общественники.
В чем заключалась их задача?
Значит, их задача, на мой взгляд, на мой оценку, я не знаю, какие им инструкции давали при отправлении из Москвы, а на мой взгляд, их задача была в том, чтобы со своими глазами посмотреть, что делается на поисковых работах. Больше ничего.
Они потом какие-то отчеты писали или что-то, не знаете,
значит,
про это?
Отчеты я не знаю, но у меня хранится одно письмо Бардина к Жене Масленникову. где он предлагает Жене написать письмо в ЦК КПСС. И, судя по вашим розыскам, такое письмо было написано.
Что он предлагал написать в письме? Для чего надо было написать письмо в ЦК КПСС?
Главная идея, которую мы вкладывали в этих трех человек, москвичей, значит, нужно внимательнее отнестись к развитию туризма в Союзе. Нужно оборудование, снаряжение, карты. То есть идею мы вкладывали в них. Нужно просить так, чтобы улучшилась туристская работа в Союзе. Понятно. Вот их была, на наш взгляд, их главная задача.
Москвичи выдвигали какую-то версию, от чего погибли ребята?
Нет. 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 Не выдвигали.
Вам как тогда казалось? Вот в палатке у вас были жаркие споры, дискуссии. Что обсуждали?
Казалось, мне лично казалось все однозначно. Почему? Во время нашего похода, я напомню, мы через две недели, не то 13-го, не то 14-го числа вышли в поход. И 17-го числа утречком, значит, обычно дежурные встают там в 6 утра, начинают готовить завтрак, а мы еще дремлем, досыпаем. И вот я сквозь дремоту слышу крик дежурных. Ребята, смотрите-ка! Я в чем спал, в том и выскочил из палатки. Что я увидал? Я увидал уже конец этого явления. Это какое-то светлое пятно, причем оно не стационарное, не как камень какой-то, не как твердое тело, а вот какое-то там какие-то колебания внутри этого шара есть, причем какие-то отблески цветового типа, цвет немножко там по-разному смотрится. Это я увидел своими глазами. Ну, порассуждали, что-то такое непонятное, неизвестное. Ну, и забыли об этом дальше, до конца похода. А вот когда мы попали на поисковые работы, вот тогда-то начинала мысль работать. Что-то такое произошло 17 числа. Что произошло? Вот мы тогда и выдвинули такую мысль. Нечто подобное могло быть и над палаткой или в районе палатки Дятлова. То есть какая-то техническая. Потому что сказать что-то естественное, природное, вот то явление, которое мы видели, нельзя было сказать, что это природное явление. И такую версию мы выдвигали и обсуждали. Но большинство в то время, большинство присутствующих в этой армейской палатке нам говорили, ну что, нет, это что-то вообще непонятное, значит, неизвестно, что это такое. Но потом, уже после нас, наша группа улетела с поисковых работ, улетела 9 марта. А 31 марта уже другая группа в этом районе снова увидала такое же явление. Снова какой-то шар, который двигался, перемещался в пространстве. То есть повторение этого явления заставило нас уже дома рассуждать о том, что здесь какая-то техническая часть.
Продолжение интервью с участником поисков группы Дятлова Владиславом Карелиным слушайте после выпуска новостей.
Если всех экономистов выстроить в одну линию, они все равно будут показывать в разные стороны. Верное направление знает доктор экономических наук Михаил Делягин. Только он знает, кто такой Доу Джонс, где у него индекс, как его колебания влияют на мировую экономику и какое отношение он имеет к пиратам Карибского моря. Наш экономист расскажет об этом простым и понятным языком в программе «Час Делягина». Слушайте на радио «Комсомольская правда» по понедельникам в 17:05 по московскому времени.
Главная загадка столетия. Тайна перевала Дятлова. Новые версии. на радио «Комсомольская правда».
В эфире радио «Комсомольская правда» участник экспедиции 1959 года Владислав Карелин. Задачей той экспедиции был поиск группы Дятлова.
Вячеслав Георгиевич, если предположить, что это была ракета, вот, и дятловцев могла погубить отпавшая ступень ракеты с гептиловыми парами. Но такое предположение, вы знаете, оно есть, мы сами его высказывали, но оппоненты говорят, тогда почему же не было найдено этой ступени, не было найдено никаких обломков в районе. Вот это как-то возможно объяснить?
Ну, во-первых, я замечу, что в то время гептила еще не применяли. В то время работали на керосине. На керосине.
Может,
гептил керосин через год начали применять, использовать в ракетах как топливо. Почему ничего нет? Всякое может быть.
Вот,
всякое может быть.
Скажите, пожалуйста, вот вы как участник поисковых работ, как вы можете предположить, предположим, что-то громоздкое даже в виде ступени ракеты упало, предположим, ну, в 100 метрах за кедром, вот относительно палатки, от палатки идем к кедру, за кедром в метрах в 100. Ваша поисковая и прочие поисковые группы могли обнаружить этот предмет вот в том примерно районе?
Если бы что-то там упало, то мы бы, несомненно, обнаружили.
То есть вы ходили туда далеко?
Значит, мы ходили, вот это тоже вопрос ваш очень любопытен, и мы, и подавляющие последующие годы на 99,99% вот только верховьями этого ручья интересуются. И все ползают там уже, исползали на четвереньках все. Но никто не исследовал район за хребтиком. От вершины примерно на северо-восток отходит гребешок. Под этим гребешком и палатка стояла. И вот за этим гребешком никто не обследовал этот район. Почему необходимо считать, что обязательно что-то должно упасть? Не обязательно. Часть ракет, особенно крылатых, они делали в программу полета, было заложено следующее. Ракета летела по направлению к цели. При приближении к цели она делала горку, так называемую.
Это известная ракета «Буря».
Да, поднималась кверху и потом только пикировала вниз. Пикировала вниз. И, ну, я опять предположительно только могу говорить, и, может быть, такая горка была над палаткой. Но это предположение только мое.
От предположений к фактам перейдем. Расскажите, как вы нашли Рустема Слободина?
Не понял?
Как вы нашли Слободина?
Слободина. Это все традиционно. На каждый день составлялся план. Вот эта группа должна вот такой-то участок обследовать с щупальцами. Эта группа вот такой-то участок. Мы выстраивались длинный ряд, все группы, и регулярно шли, протыкали снег этими железяками. Рядом со мной шел солдат. Раз. Я говорю, ну, что ты тут? Обычно глубоко проходит, тут что-то вот тут не то. Солдат подошел, тоже своим шхюпом. Нет, что-то не то. Начали немного раскапывать, и сразу же увидали, да, лежит кто-то. Лежит кто-то. И когда все сбежались, конечно, к этому месту, когда немного еще побольше раскопали, мы увидали, что это Слободин.
Вы свои чувства помните в тот момент? Вот как что-то...
Да, он в памяти он запечатлелся. Запечатлелся. Но нельзя сказать, что это было что-то угнетающее. Нет, потому что мы уже были готовы к тому, что все погибли. Как в одной из радиограмм Женя Масленников записал, сильные... Наиболее сильные участники группы найдены, значит, и все остальные где-то здесь. Поэтому нас это уже не угнетало.
Не угнетало. Вы были знакомы с Масленниковым хорошо. Вот расскажите, он-то что думал, какая у него была версия?
Я бы сказал, что никакой. Никакой. Нельзя сказать, что он был вот четко, вот такая версия, все. Но в дневнике, это был все-таки не дневник, а это были рабочие записи во время поисковых работ. Он записал. Ну, наверное, их ветер выгнал.
Как оказалось, как так случилось, что архив Евгения Поликарповича оказался у вас?
Я не скажу, что это архив. Это несколько тетрадей его. Тут события были такие. Евгений Поликарпович умер в 78-м году, причем неожиданно для всех. Он был всегда здоровый, энергичный, очень много работал. И после его гибели мы в областном нашем совете по туризму и экскурсиям приняли решение на следующий год провести экспедицию на Приполярном Урале и одну из безымянных вершин назвать именем Масленникова. Я был руководителем этой экспедиции. После окончания экспедиции мы выпустили вот такой большой том, отчет об экспедиции с фотографиями. Он у меня, один экземпляр хранится до сих пор. Такой же экземпляр отчета об экспедиции я решил подарить вдове Масленникова. Созвонился с ней, пришел к ней, подарил ей этот отчет и спросил, а у вас сохранились какие-то тетради по туризму у Жени? Она говорит, конечно, есть. Тут же пошла и вынесла стопку. Бери, говорит. Они у меня хранятся до сих пор. Значит, это были материалы. Женя был целый ряд лет председателем Свердловской секции туризма, городской и областной. Он был первым председателем Свердловского городского клуба туристов. И он вел рабочие свои записи. И нас приучал всех к записям. У меня тоже такие записи хранятся в очень большом количестве тетрадей. И все эти тетради вот она мне отдала.
Все ж таки не дает покоя эта ракетная версия. И вот я повторю вопрос изначальный, который я уже задавал. Если бы обломки какие-то, крупные, разумеется, обломки ракеты какого-то, не знаю, летающего тела были бы в 100-200 метрах за кедром, то вот вы говорите, вот в ходе той поисковой экспедиции, в которой участвовали вы, именно зимой 59-го, другое время не берем, они были бы найдены?
Несомненно, мы бы их нашли.
Но вы же искали людей не за кедром, а вы искали вот между тем местом, где была обнаружена палатка, и кедром.
Да. Но уходили, нет, уходили в сторону.
А можно было уходить, там снега выше крыши.
Ну, хочешь не хочешь, мы путешествовали по такому снегу. При необходимости пойдешь.
То есть вот насколько мы знаем эту ситуацию, когда мы там тоже были, да, зимой, в районе самого кедра там еще более-менее нормально, по колено, а чуть подальше от кедра там уже просто увязаешь даже на снегоступах.
Значит, это не просто...
Ходить туда с трудом можно, но чтобы там отыскать под таким снегом чего-то, да еще и щупами, это, по-моему, просто невероятно. Ведь щуп, он врезается в это, в твердое тело, думает, что камень.
Я понимаю вашу озабоченность, но хочу сказать, что мы со щупами в лесу и не ходили.
Так тогда
со щупами
обнаружить под толщей снега вот эти останки?
Я понимаю так, это какие-то большие, они бы торчали. Они бы торчали, большие. Маленькие могли бы быть под снегом, а большие обломки, они бы, несомненно, торчали.
Ну, разумеется.
Их можно было... Но щупом в лесу мы не работали. Работали щупами от палатки до кедра. Все.
Обломок размером со стол, скажем. Да. Как вот его под толщей снега можно обнаружить?
Ну, под снегом-то не обнаружить. Но потом летом ведь самое...
Так летом-то вас там уже не было, там уже могли...
Нас-то не было, но другие ходили уже летом там. Там, в том районе...
Простите, а вот насколько это самое тоже вероятно-невероятно, что после вот майских, так скажем, событий, когда были обнаружены последние тела, перевал был закрыт для посещения?
Нет.
Вранье.
Нет.
То есть запросто можно было любому желающему летом 1959 года туда пойти.
Туристские организации не выпускали официально, но дикие группы ходили.
Ясно.
То есть там не было сторожей, не было огорожено, ничего. Кто хотел по своему представлению пойти, он спокойно мог идти. Проблем нет.
На вопросы специальных корреспондентов «Комсомольской правды» Натальи Николаева-Арсеговых отвечал участник поисков группы «Дятлова» Владислав Карелин, человек, который лично знал участников группы.
Как не пропустить важные новости? Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном.